Здравствуйте, почтенные радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов. Золотая полка 269. Сегодня Антон Павлович Чехов и «Легкая музыка». Предводительши. 1 февраля каждого года, в день святого мученика Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятого, бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшим имениннике панихиду, а после панихиды благодарственное Господу Богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрошкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего йодоформом, всех помещиков, больших и малых, и прочее. Всего набирается человек около 50. Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры и шаги бесшумны. Но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой полинявшей камелавке надевает черные ризы. диакон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек в новом мешковатом сертуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые и торжественные. Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче. Зажженные свечи слабо потрескивают. Пение сначала резкое и оглушительное. Вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим, стройным. Мотивы все печальные, заунывные. Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской. Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют со святыми упокой и слышатся всхлипывания хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет: «Вчера был я у Ивана Федоровича. С Петром Петровичем большой шлем на бескозырях взял. Ей-богу, Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал». Ну вот, поется вечная память. Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. Засим следует минутная суматоха, перемена рис и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют. А хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича. «Прошу, господа, закусить», — оканчивает она свой рассказ, вздыхая. Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую. Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что диакон Конкордиев ежегодно при взгляде на него считает своей обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать: «Сверхъестественно! Это отец Евмений не столько похожи на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам. Завтрак действительно необыкновенен. На столе есть все, что только могут дать флора и фауна. Сверхъестественного же в нем разве только одно. На столе есть все, кроме спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков, двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно насмех и в наказание завтракающим, сплошную состоящим из отчаянных пропоиц и выпивох. «Кушайте, господа», — приглашает предводительша. «Только извините, водки у меня нет. Не держу». Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резни, в жевании видна какая-то лень, апатия. Видимо, чего-то не хватает. «Чувство, словно потерял что-то», — шепчет один мировой другому. «Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала. Не могу есть». Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок. «Да ведь платок-то в шубе, а я-то ищу», — вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешена шуба. Из передней возвращается он с масляными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог. «Что, небось, противно в сухомятку трескать?» — шепчет он отцу Евмению. «Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылочка есть. Только смотри, поосторожней, бутылка не звякни». Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю. «Батюшка, два слова по секрету», — догоняет его дворнягин. «А какую я себе шубу купил, господа, по случаю», — хвастает Хрумов. «Стоит 1000, а я дал. Вы не поверите, 250 только». Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу. И глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит тайком из передней 5 пустых бутылок. Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собой дьякона, которому, кстати же, нужно поглядеть на лошадь. Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо. «Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она, между прочим, — у меня была панихида по покойным. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу. Но, конечно, как и в те годы, горячих напитков ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, Машер, если бы ты знала, как любят меня мои медведи. Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал. Много чувства, но нет слов. Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени. Хотел прочесть стихи своего сочинения. Он у нас поэт. Но не хватило сил, покачнулся и упал. С великаном сделалась истерика. Можешь представить себе мой восторг? Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии 2 часа. Пришлось отливать его водой. Спасибо доктору Дворнягину. Принес из своей аптечки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен.
You know they're all around my door. Back by the syndicator. You know all around my door. You know they stand and watch me every day when I leave home. You know people have almost ruined my home. Ooh, almost broke up my happy home. Done got to the place, can't tell my wife what to do. Someday, baby, but they won't mean you no good. Someday, baby, you'll find it don't mean you no good. You know when I'm gone, they gonna laugh in your face.
Where you walk, Morgan shall find the blame. Breeze where you sit, all crowd into one. Shall crowd into a shade. Where you walk, full gale shall find the glade. Breeze where you sit, shall crowd into a shade.
Хронология. Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень а-ля «Украинская ночь» стены, мебель, лица. Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющая полена и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева. Но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин, с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина лет 40. Около пианино возятся дети Шарамыкина – Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет госпожи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там, за дверью, за своим письменным столом, сидит жена Шарамыкина – Анна Павловна, председательница местного дамского комитета. Живая и пикантная дамочка, лет 30 с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год. «Прежде наш город в этом отношении был счастливее», — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. «Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры, и певцы. А нынче, черт знает что, кроме фокусников да шарманщиков, никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живем, как в лесу. Да-с. А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика? Как его еще, такой брюнет, высокий? Дай бог памяти. Ах, да. Луиджи Эрнесто де Руджиеро. талант замечательный, сила. Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на 10 спектаклей распродала. Он ее за это декламации и мимики учил. Душа человек. Приезжал он сюда, чтоб не соврать, лет 12 тому назад. Нет, вру, меньше. Лет 10. Анюточка, сколько нашей Нине лет?
10-й год.
Кричит из своего кабинета Анна Павловна.
А что?
Ничего, мамочка, это я так. И певцы хорошие приезжали, бывало. Помните вы тенора де Грация Прилипчина? Что за душа человек, что за наружность? Блондин, лицо этакое выразительное, манеры парижские. А что за голос, ваше превосходительство? Одна только беда. Некоторые ноты желудком пел и ре фистулой брал. У Тамберлика, говорил, учился. Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании. И в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал. Анюточку петь учил. Приезжал он, как сейчас помню, в Великом посту. Лет 12 тому назад. Нет, больше. Вот память. Прости, Господи. Анюточка, сколько нашей Надечке лет?
12,
ежели прибавить 10 месяцев. Ну да, так и есть. 13. И прежде у нас в городе как-то и жизни больше было. Взять, к примеру, хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть. И поют, и играют, и читают. После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали 1100 рублей. Турки, офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса и все ей руку целовали. Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в 76-м. Нет, в 77-м, нет, позвольте. Когда ж у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?
Мне, папа, 7 лет,
говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами. Да, постарели, и энергии той уж нет, соглашается Лопнев, вздыхая. Вот где причина. Старость, батенька. Новых инициаторов нет, а старые состарились. Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало. Я был первым помощником вашей Анны Павловны. Вечер ли с благотворительной целью устроить? Лотерею ли? Приезжую ли знаменитость поддержать? Все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню я, до того захлопотался и набегался, что даже заболел. Не забыть мне этой зимы. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев? Да, а в каком же году это было? Не очень давно. В 79-м, нет, в 80-м, кажется. Позвольте, сколько вашему Ване лет?
5,
кричит из кабинета Анна Павловна. Ну, стало быть, это было 6 лет тому назад. Да. батенька, были дела. Теперь уж не то, нет того огня. Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.
I haven't any money and no place to call my home. I haven't any money and no place to call my home. I have no sisters or no brothers. I'm in this world alone. When I had a good job, I would help just any friend of mine. Yes, when I had a good job, would help just any friend of mine. Now I'm broke and need a favor, and they ain't got a lousy dime.
Дорогие друзья, с вами был Петр Мамонов, «Золотая полка 269». Сегодня мы слушали два рассказа Антона Павловича Чехова, и звучала вот такая музыка в нашей передаче. Голливудский кинематографический оркестр, Джон Ли Хукер, Дэвид Хьюз, Айвори Джо Хантер и ансамбль Ink Spots. Всего доброго, до будущих встреч.
If they made me a king, I'd be but a slave to you. If I had everything, I'd still be a slave to you. If I rule the night, stars and moon so bright, still I turn for light. Bowed, yet humbly I'd plead to you. If if my friends were a crowd, I'd turn in my need to you. If I rule the earth, what would life be worth? If I hadn't the right to you. Humbly I plead to you. If my friends were a crowd, I'd turn in my need to you. If I rule the earth, what would life be worth? If I hadn't the right.